MobileReview.com. Особое мнение.
Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. И у нас ежегодная традиция. Традиция, освещенная годами и связанная с тем, что каждый год хоронят линейку Galaxy Note от компании Samsung. Этот год не стал исключением, и похороны идут очень весело, потому что они выглядят забавно. Вы знаете, я читаю новости, и новости выглядят примерно так. В ближайшее время появится Note 20 Fan Edition, и это, возможно, будет последний аппарат линейки. Дальше на том же ресурсе. Уже готов Note 21. Семейство Note 21 будет объявлено, возможно, чуть позже, чем обычно, в сентябре 2021 года. Но это будут последние аппараты этой линейки. Ну и так далее. То есть, фактически, несколько лет уже подряд происходит то, что можно назвать таким достаточно интересным явлением, когда радостно хоронится линейка Note, потому что она никому не нужна. У меня была статья на эту тему на сайте, и вы знаете, там в комментариях говорили так: ну, слушайте, это все рассуждения, все хороши, но хотелось бы увидеть числа, насколько неудачна эта линейка, насколько она растет или падает. И вот здесь я могу сказать следующее, что линейка вообще появилась в 2011 году, уже оговариваюсь, в 2011 году, конечно же, первый ноут появился. И линейка появилась как такой исследовательский проект, так часто бывает. Тот же Fold – это тоже эксперимент. Эксперимент, который доказал свою жизнеспособность уже ко второму поколению, к Z Fold 2, к Z Flip, вывели в отдельную категорию устройства. Было доказано практикой, продажами, что устройства имеют перспективы, они хорошо воспринимаются публикой и продаются. Ровно та же самая история была с Note. И на сегодняшний день, что такое Galaxy Note для Samsung? У Samsung есть две линейки флагманов. Ну, условно можно сказать, что две линейки. Это Galaxy S-серия, которая выходит в начале года. В этом году 21-е модели выйдут раньше, чем обычно, потому что нет причин подтягивать их к Барселоне, где обычно перед Барселоной все это показывали. И второй момент крайне важный, что очень многое поменялось внутри Samsung. 5 нанометров запустили. Для ряда моделей однокристальный сок от Samsung появится в этой линейке. Ну и возможность конкурировать быстрее с тем же Apple в сегменте флагманов. При этом Note — это вот буквально полгода спустя выходит линейка Note, которая раньше была технически более прогрессивной. То есть в нее, в отличие от S-серии, вкладывались все самое-самое-самое. Сейчас это не так, и фактически отличие заключается, ну, по большей мере, да, в наличии S Pen. S Pen, многие говорят, что это вообще ненужная штука. На самом-то деле нет. Она нужная. Но все зависит от ваших сценариев использования. И альтернатив S Pen стилусу, встроенному в корпус от Samsung, просто не существует. При одинаковости плюс-минус моделей у нас есть выбор. Вы можете купить более недорогие модели S-серии, либо ориентироваться на Note. Я не устану повторять одну простую штуку. Если вам не нужно использование, ну, то есть, если вам S Pen не нужен, то покупать Note не нужно от слова совсем. Вы переплачиваете за ненужную функциональность. Есть люди, кто покупает самый-самый последний флагман. Но, на мой взгляд, проще купить, конечно же, аппарат S-серии, сэкономить деньги и, в общем-то, не мучиться, что у вас есть S Pen. S Pen позволяет делать огромное количество вещей, и про это снято и написано мной множество текстов, обзоров. Это уникальная вещь для рынка, и повторить ее никто на сегодняшний день не может. Ни в том, ни в другом виде, потому что себестоимость устройства становится выше, и мне нравится, что такая уникальная вещь есть. Я вообще поклонник линейки Note, хотя первый Note в 2011 году, ну, в начале 2012 я им пользовался, я не воспринимал и тогда говорил, что не вижу смысла. Как только я освоил S Pen, Я не могу сказать, что им пользуюсь вот буквально каждую минуту, но я им пользуюсь часто, там раз в день, два раза в день. И когда у меня на тесте, иногда я ноут откладываю в сторону, то есть Galaxy Z Fold основной аппарат, второй у меня ноут. Когда на тесте, вот как сейчас iPhone, например, я откладываю его в сторону. И вы знаете, получается очень... Вот такая штука, когда она у тебя есть, ты на нее не обращаешь внимания. Для меня это признак, кстати говоря, хорошей технологии. Но когда у тебя нет того самого S Pen, и ты начинаешь чувствовать вот это отсутствие, прям чувствовать, что называется, вот это и есть хорошая технология, которую ты не замечаешь в повседневной жизни, но когда лишаешься этой технологии, ты как без рук. Ты понимаешь, что ну нет, вот мне нужно получить эту технологию, нужно, чтобы она была и прочее, прочее. По поводу похорон ноут. Galaxy Note как линейка, как минимум в 2021 году она существует, она будет существовать, никуда не денется. И на данный момент я могу сказать совершенно четко. Уже несколько лет говорят о том, что будут объединяться линейки, Galaxy Note исчезнет и прочее. Внутри Samsung на данный момент такого мнения не существует. Линейки развиваются параллельно, S Pen маркетируется, огромные деньги вложены в продвижение S Pen, в разработку S Pen и технологии сопутствующих. И это 10 лет работы, по сути. Представить, что эти 10 лет работы вдруг выбросят на свалку и скажут, ну нет, у нас была уникальная линейка, у нас есть лояльные пользователи, коих десятки миллионов по всему миру, и мы неожиданно вот это все выбросим на свалку. Представить себе, ну, если только сойдут с ума, да, вот если сойдут с ума, тогда да. Во всех остальных случаях можно говорить о том, что этого просто не произойдет. И линейка Galaxy Note в том или ином виде будет жить еще достаточно долго. Она свое точно не изжила. Поэтому, когда вы читаете новости про новые аппараты, и там тут же утверждается, нет, ну, вот исчезнет. Это мне напоминает, наверное, известное высказывание: «Карфаген должен быть разрушен». То есть кто-то ошибочно когда-то сказал что-то, теперь придерживается того же ровно мнения, одного неизменного, что «Карфаген должен быть разрушен». Не знаю, S Pen точно, на мой взгляд, не исчезнет в ближайшие годы никуда. Просто отказ от этой технологии выглядит нелогичным. И мне это напоминает лет 5-6 назад, 5, наверное, имел в Твиттере беседу с человеком, аналитиком, который работает с крупными международными корпорациями. И он совершенно искренне утверждал, что Samsung не будет выпускать смартфоны, Samsung уйдет с потребительского рынка, потому что ему проще выпускать компоненты. Американцы вообще забавные ребята, потому что у них своя парадигма, своя картина мира, и этот человек искренне, он написал не один отчет на эту тему. Они цитировались, и были обсуждения. Но вот мне было обещано, что к 2020 году компания исчезнет с рынка потребительской электроники и сосредоточится на компонентах, которые более выгодны. Это настолько тотальное непонимание, причем человек известный, это настолько тотальное непонимание бизнеса, того, как он устроен, что вот даже тут комментировать не знаю, что можно. Но вот как-то так. Удачи, хорошего настроения и до новых встреч. Пока.
MobileReview.com. Обзоры новинок.
Всем привет. С вами Ильдар Муртазин, подкаст Mobile Review, и обзор у нас сегодня будет про беспроводную зарядку MagSafe от компании Apple. Вместе с 12-ми айфонами Apple разродилась своей первой беспроводной зарядкой. Да, не удивляйтесь, у компании не было беспроводной зарядки. Они купили несколько компаний, которые работают с беспроводными зарядками, чтобы сделать в своих телефонах беспроводную зарядку. И напомню, что Apple припозднился с этим. Они на несколько поколений, 3 или 4 поколения отстали от ведущих производителей. Ну, в общем-то, это понятно, потому что Apple не про технологии, технологий у них нету. Но осилить реверсивную обратную зарядку не смогли, осилить AirPower. У них была такая завиральная идея у инженеров Apple, что они сделают зарядку под сразу несколько устройств. Причем коврик, на который в любом месте можно будет класть часы, наушники, телефон. И там куча-куча индукционных катушек, которые будут заряжать все это. Тем не менее, не смогли. И только в 2020 году в компании Apple выпустили свою первую зарядку беспроводную, которую назвали MagSafe. При этом достаточно интересно, на мой взгляд, то, что Apple всегда создает велосипед. Велосипед такой неудобный, с треугольными колесами. Для того, чтобы нормальными велосипедами люди не пользовались, потому что количество беспроводных зарядок, которые есть на рынке, оно огромно. Стандарт Xi или PCM, он WPC, точнее, он достаточно распространен. Распространены эти стандарты. Вы можете заряжать любое устройство такими зарядками, они стандартизованы. И вот тут Apple снова изобретает свой велосипед. Почему? Да потому что если вы можете купить любую зарядку, зачем вам покупать зарядку от Apple? Нужно создать неудобство. Неудобство для всех остальных. И неудобством является очень простая штука. Что Apple играет в такую игру. Она очень глупая, но для аудитории Apple прокатывает. Игра называется так. Все остальные зарядки медленные. И стандартные зарядки, которые выдают и 15 ватт, и даже больше, с Apple не работают. Ограничение Apple 7,5 ватт. 7,5 ватт при беспроводной зарядке. Ну, вот у меня, например, самсунговские зарядки, которые выдают 12-15 ватт, они iPhone так заряжать не могут. Потому что iPhone ограничил зарядку 7,5 ваттами. Но надо же было что-то придумать. Придумать, чтобы объяснить, почему мы такие крутые, и только наша зарядка выдает 15 ватт. Ну, начали придумывать. И здесь придумали следующее. А давайте встроим магнит. Давайте встроим магнитик. И будем, назовем это MagSafe, по аналогии с MagSafe 1, MagSafe 2 в MacBook'ах. Будем примагничивать зарядку. Вообще, идея разместить достаточно мощный магнит в телефоне... Идея глупая. Глупая, потому что телефон носит в кармане. В кармане бывают карты, в том числе с магнитной полосой. Огромное количество людей, кстати, утверждает, что все, магнитная полоса отжила свое. Вы знаете, ну, я не знаю, как у вас. У меня, например, магнитная полоса служит для того, чтобы войти ночью в банкомат, попасть к банкомату. Если магнитная полоса не работает, у меня на одной карте она уже не работает, она стерлась за 4 года существования этой карты, то, ну, возникает вопрос, да, а как вы войдете? Вы скрестись будете в этот банкомат или что вы будете делать? То есть, не говоря уже о каких-то недорогих карточках программ лояльности, которых существует огромное количество, и вам просто они нужны для того, чтобы... Ну, на кассе прокатать, например. Но, тем не менее, во многих местах это делают по телефону. Это не такая большая проблема. Но Apple предупреждает, что ни в коем случае нельзя, чтобы между телефоном и зарядкой попадали карты, потому что может подпалить во время зарядки, конечно же, NFC-чип и прочие вещи. Это действительно так. Но я слабо себе могу представить, если только пьяный в дупелину человек... который начинает заряжать, имея карты между там, корпусом телефона и зарядкой. Я себе слабо могу это представить. Тем не менее, ну вот существует такая проблема. Но надумано, не надумано, не знаю. Другой вопрос, вот, который меня волнует. Разместили магнит в корпусе, разместили магнит в зарядке. Зарядка достаточно прочна, вот шайбочка такая, она почти в ширину корпуса. Тонкая, она прочно пришпандуривается к корпусу телефона. И в отличие, вообще идея первого MagSafe, да и второго тоже была очень простой. Была проблема, которую инженеры Apple решали в то время для MacBook'ов, что очень часто люди, задевая провод зарядный, стаскивали ноутбук со стола. Он падал и разбивался. Поэтому они сделали идеальную штуку, что когда вы тянете за провод, он примагничен, он прочно не вставлен, при этом это достаточно надежная конструкция. А он вылетает. Вылетает, и ноутбук остается на столе. Здесь же абсолютно обратная ситуация. Вы тянете за провод, и вместе с проводом улетает ваш телефон, потому что надежно пришпандорен. И вообще, мне кажется, на собрании, где они обсуждали, как это все сделать, придумали, что... Ну, в общем, MagSafe – это, по сути, проводная зарядка. Потому что профиль использования совершенно другой. Ну, вот у меня, например, зарядка Trio. Часы могу поставить, там, наушники, телефон. Она лежит на моем рабочем столе. Когда я подхожу, я просто кидаю телефон, не пытаюсь примериться, мне не нужно что-то делать. И ровно так же я могу легко снять телефон с зарядки, пойти заниматься своими делами. А в машине примерно та же самая история. Просто положил на коврик, там, не в подлокотнике, но в этой специальное отделение. В подлокотнике, наверное, можно сказать. Справа коробочка, хочется сказать. Ну, не коробочка, в общем, выемка там под зарядку устройства. Положил, зарядилось, пошел дальше. Вышел из машины, взял телефон. Здесь же, если говорить про MagSafe, MagSafe – это фактически тот же самый провод. Только если провод вы втыкаете, тут вы пришпандориваете к этому проводу. И для того, чтобы снять, вам нужно совершить действие. Взять в руки аппарат, отсоединить зарядку. И никакой разницы между отсоединением зарядки и тем, как вы отсоединяете там условно кабель, нету. Ну вот по факту нет этого. И это, конечно, вот прям напрочь убивает. Напрочь убивает идею беспроводной зарядки и удобства. Потому что с точки зрения экологии, конечно, в этом году Apple переплюнули себя. Они убрали обычную зарядку из комплекта и сказали, мы про экологию. Но, внимание, беспроводная зарядка убивает экологию напрочь, потому что, чтобы зарядить условно вот батарейку 2800 мАч, нужно потратить в 2,5 раза больше энергии на беспроводной зарядке, чем на проводной. И занимает это больше 3 часов, на секундочку. То есть зарядка оказалась не 15-ваттной, потому что зарядка идет так, что до 30% она выдает действительно 15 ватт, а дальше она начинает выдавать около 9 ватт с копейками. Просто в силу того, что аппарат перегревается. Пробовал на iPhone 12, iPhone 12 Pro, одна и та же история. Идет перегрев. И это, на мой взгляд, очень важно для понимания, что... Ну, это не очень хорошо во всех смыслах для аппарата. При этом батарейка квелая, маленькая емкость, она будет умирать быстрее, чем батарейки большей емкости. И перегрев – это плохо для батарейки. Поэтому, собственно говоря, Apple ограничили мощность. И здесь мы приходим к очень любопытному выводу, что даже с первой вот этой зарядкой MagSafe беспроводной Apple несколько промахнулись. То есть, они рынок догнать не могут. Они не могут догнать не только рынок. Они просто сделали аналог проводной зарядки. Зачем, почему, не знаю. При стоимости в 4000 рублей это абсолютно бессмысленная вещь. Но огромное количество людей комментирует следующим образом. Мой самый любимый комментарий, он меня просто убил вот отсутствием логики, но вот я постоянно про него говорю, потому что это показывает понятийный аппарат тех, кто покупает MagSafe. Отныне, говорит человек, я смогу без проводов заряжать в своем кармане телефон, потому что провод, обычный провод, мне не нужно будет носить с собой. Где логика, я не понимаю, потому что и то, и другое подсоединяется к пауэрбэнку проводом. И зачем тратить неэффективную энергию пауэрбэнка беспроводной зарядкой, мне непонятно. Но, тем не менее, вот человек рассуждает так. Это просто туши свет, сливай воду. По-другому сказать невозможно. На этом, пожалуй, все. Я запишу видео, покажу там сценарии, как вот с MagSafe можно или нельзя обращаться. Но зарядка абсолютно бессмысленная, на мой взгляд. Аксессуар, который... Вот не нужен от слова совсем. Ну и плюс, если у вас чехол, чехол будет портиться от того, что зарядка постоянно боткнута. Плюс на корпусе остается такой достаточно круглый развод, который периодически нужно стирать. На этом все. Удачи, хорошего настроения. Пока.
Кухня сайта.
Всем привет, с вами Эльдар Муртазин, и это Кухня сайта. Я желал бы поговорить сегодня о наших ожиданиях. Потому что, когда вы пишете какие-то тексты, всегда все равно вы пишете их, исходя из своих представлений о прекрасном. Неважно, что это будет. Это может быть обзор, это может быть статья. Не так важно. Новость, в конце концов. Подкаст или там, YouTube-ролик. Неважно. Вы всегда исходите из предположения, что тема может быть для вас интересной или, наоборот, неинтересной. Банальной, избитой, и вам кажется, что... Ну, в общем-то, что тут еще можно сказать? Просто пишите для галочки, потому что появляется какая-то новая информация, и вам нужно подсветить всю эту историю. И вот тут, конечно, я не устаю удивляться ежегодно буквально тому, что ты пишешь текст, который тебе кажется абсолютно проходным, и неожиданно этот текст выстреливает. Его читают десятки тысяч людей, хвалят, говорят, что ты молодец. При этом ты себя молодцом в данном конкретном случае не ощущаешь от слова совсем. А обратная ситуация: у тебя есть какая-то история, которую ты последовательно раскручиваешь, много тратишь времени, усилий для того, чтобы рассказать об этом. И в какой-то момент, когда выходит текст, неожиданно выясняется, что по большому счету он никому, кроме тебя, не нужен. Его плохо читают. Тема, те комментарии, которые есть, говорят о том, что, ну нет, это ерунда какая-то. То есть люди не понимают ни объема работы, ни почему этот текст вы считаете крутым и прочее, прочее. И за много лет работы в журналистике у меня сложилось, не люблю людей, которые говорят, я много лет в той-то области, там, 20 лет в маркетинге, еще что-то. И сам периодически это делаю. Но, тем не менее, здесь, наверное, это пришлось к слову. Вот за то время, что я в журналистике, я понял одну непреложную истину. Что писать под аудиторию, держа в голове и представляя эту аудиторию, невозможно. Конечно, если это не три коллеги, которые вас читают, смотрят, слушают, а достаточно большое количество разных людей. Мы очень различны, у нас разные представления о прекрасном, и поэтому, говоря про... то, что вы можете быть милы и интересны сразу всем одновременно, наверное, это не так. Я приведу несколько примеров, пожалуй, которые для меня являются, ну вот из последних материалов, которые для меня являются определяющими в том, как аудитория воспринимает те или иные вещи. Например, достаточно любопытная ситуация, когда в Apple Store подменили телефоны. Фирменный магазин в Калифорнии компании Apple, покупатели приобрели два iPhone 12. Это мой, ну, скажем так, это друг моих друзей. И мне один из наших общих знакомых написал, то есть это не очень публичный человек, он работает и живет в Калифорнии, россиянин, живет с семьей. Он прислал ссылку на два видео, которые выложил человек в Фейсбуке. Это видео, в которых показывается распаковка новых айфонов, которые они купили. Неожиданно вместо iPhone 12 внутри оказывается iPhone X. Потом они распаковывают второй аппарат. И там ровно то же самое. Видна реакция продавца и прочее, прочее. И вот здесь, конечно, я сделал в Telegram-канале запись об этом, выложил эти два видео. И тут же, вы знаете, они достаточно популярны были. То есть, их смотрели, их ретвитили, наверное, неправильно, пересылали, то есть, делились этими видео, какие-то комментарии были. Ну и, как обычно, всегда возникает энное количество людей, которые вот с когнитивным диссонансом. Apple не может так делать, это вообще поддельный Apple Store. И идет обсуждение уже, знаете, чего? Да нет, какая-то глупость, надо было положить кирпич туда. Вот если бы положили кирпич, тогда бы мы поверили, что это реальная история, а так смысл класть iPhone X. А вот есть подделки. Есть подделки, и почему бы они не положили подделки в эту коробку? Ну, вообще, знание американского рынка, оно очень здесь так во всей красе проявляется, потому что в Америке официально купить подделку под iPhone достаточно сложно. Более того, это преступление. Преступление, за которое вас могут посадить в тюрьму. Go to jail. Это не монополия, а вот прямо go to jail. Контрафактный товар, подделки, forgery, здесь, там, потому что сейчас я в Москве, там преследуется достаточно, так, по закону, очень и очень неплохо. Недавно была даже история, когда таможня настолько бдила и не знала, что существует такая марка, как Oppo, что наушники, копирующие дизайн AirPods, они приняли за контрафакт и арестовали партию. Арестовали партию, было долгое выяснение, подделка ли это или это все-таки оригинальный продукт. Но вот взять в Америке, там даже мошеннику, вору, такие аппараты, ну, это отдельный геморрой, ради которого никто не будет морочиться. При этом надо понимать, что, скорее всего, в этой истории вот люди, реакция людей, она очень такая. Знаете, я не хочу про это читать, потому что Apple свят, Apple, ну, для конкретного человека. И, ну, нельзя подсвечивать какие-то вещи. Хотя здесь банальное воровство. Компания здесь виновата только косвенно, то, что она не отслеживает. То есть процедура устроена так, что у нее можно воровать, причем на многие миллионы долларов. Это как бы факт, это происходит не первый раз и прочее, прочее. Но вот в какой-то мере, как мне кажется, такая информация забавная, интересная, и она может быть популярной. То есть людям, как правило, интересно читать такие вещи, как это устроено изнутри, где подменяют. Ну и в бирюльках я, собственно, и написал об этом. Реакция, на мой взгляд, была совершенно противоположные тому, что я ожидал. То есть здесь, знаете, такое ощущение, что все об этом все знают, ничего интересного здесь нет и прочее, прочее. То есть, по сути, история такая, что смотришь и думаешь, блин, ну как так? Как вот это получилось? Почему это получилось так? Никогда не можешь предсказать. Никогда не можешь предсказать, то есть то, что интересно тебе, не факт, это главный вывод, который можно сделать. Не факт, что будет интересно всем остальным. Ну, кому-то интересно, безусловно. Другой пример из таких вещей, которые, на мой взгляд, достаточно любопытны. Рассказал несколько историй своих знакомых про мошенничество, с которым они столкнулись. Столкнулись на практике. Ну, конечно, реакция аудитории примерно такая, что несколько, ну, часть. Это все выдумано, таких историй не бывает, таких с кем не может быть. Ну что, ну, мошенники, допустим, существуют, но что, люди настолько глупые, что покупают кота в мешке и прочее, прочее. Истории, на самом-то деле, абсолютно реальные. Это реальные люди. И более того, это истории, которые случаются, что называется, ежедневно по всей стране. Мы об этом писали много раз в разных вариантах, вариациях, если сказать. И мне казалось, что тема уже несколько подизбита. То есть, новизны здесь, как таковой, очень мало. И было любопытно увидеть и прочитать то, что люди в реальности читали хорошо, комментировали это материал. В общем, несмотря на то, что тема достаточно избита, материал был, ну, не самым таким топовым-топовым, но достаточно интересным. Много прочтений, много комментариев, обсуждений и прочего-прочего. По следам этого вышел другой материал, который интервью с мошенником, которое я достаточно сильно отредактировал, потому что, ну, там мат-перемат, неудобоваримо просто читать во всех смыслах. И я честно об этом предупредил в самом начале текста, что так как текст изобилует абсцессной лексикой, я его достаточно сильно поменял. Поменял с точки зрения того, чтобы причесать, и он был читаемым. Ну, потому что когда человек... Причем человек не глупый, на мой взгляд, но он выбрал вот такую стезю. Абсолютно, знаете как, абсолютно стандартный путь, наверное. Но, конечно же, появилось огромное количество людей, которые сказали, что нет, это все выдумано. Вот тут мы видим обороты, которые вы используете. Ну, безусловно, видит обороты, которые я использую, потому что я редактировал этот текст, и об этом написано в самом начале. Мне более интересна была реакция, знаете, людей, знакомых, кто работает на этом рынке, и несколько человек вполне себе угадали даже, кто этот персонаж. Угадали, потому что общались с ним или сталкивались в те или иные годы с этим человеком. И, в общем-то, достаточно активная личность, не буду скрывать. Я лично с ним не знаком, общался, что называется, удаленно. Но многие люди его знают лично и сказали, что образ нарисован хорошо, особенно если убрать приличные слова и добавить там связки из мата, то вообще картинка получается живой. То есть вот тут тоже восприятие людей, да, и вопрос реальности. К сожалению, сегодня интернет превратил наш мир в некое подобие реальности, когда люди не хотят сосредоточиться на том, что реально, а что нет. Людям интересно то, что их развлекает. Людям интересно увидеть мир несколько под другим углом. Людям не интересно, это как бы факт, людям не интересно смотреть на то, что будет в мире, что не соответствует, наверное, правильно сказать, их представлениям и прекрасным. И здесь, конечно, очень много примеров, даже не из своей области. Я сталкиваюсь постоянно, ну, что называется, ежедневно со стереотипным восприятием реальности, когда люди живут в парадигме, ну, вот своего, там, в кавычках, здравого смысла. Они представляют какие-то вещи, которые, ну, не соответствуют действительности от слова совсем. Например, естественным звуком в наушниках люди считают очень сильно перекореженный эквалайзерами звук. То есть для них он приятнее. Это правда так, он приятнее звучит, но это не естественный звук, это не то, что вы услышите на концерте, это не то, что вы услышите, прослушивая на хорошей хай-фай аппаратуре дома. Это приукрашенный звук. Но именно такой звук стал считаться естественным, и люди не хотят слышать по-настоящему реальное звучание. Они говорят про такие наушники, что они плохие. Другой пример, который меня бесконечно радует, это критика продукта за его основную характеристику. Ну, это из последних примеров, это наушники с шумоподавлением. Наушники с шумоподавлением, они по умолчанию не могут воспроизводить хорошо и красиво музыку. То есть, если вы аудиофил, меломан, то вы не сможете слушать в этих наушниках то, что вы привыкли слушать. С другой стороны, у вас все равно нет никакой опции, потому что если вы летите в самолете, самолет настолько громкий, он настолько забивает внешние звуки, что здесь нет вариантов. Вы все равно комфортно музыку слушать не сможете. И какие бы наушники у вас не были, насколько хороши бы они не были, если в них нет шумоподавления, а пассивное шумоподавление здесь не спасает, то вы просто не сможете, ну вот никак не сможете слушать музыку. И поэтому это всегда компромисс, который, как мне казалось, очевиден и лежит на поверхности. Тем не менее, огромное количество людей утверждает следующее, и про это я сейчас чуть подробнее расскажу. Утверждает, что звук плохой. Звук плохой. Я слушал в магазине, говорит человек, и звук плохой. И вот здесь я теряюсь. Ну, то есть, в магазине нет шума самолета, поезда, не знаю, метро. То есть, основная функция, она здесь не работает от слова никак практически. Нет, ее можно включить, можно услышать, что отсекаются шумы. Но действительно, большой разницы нет, она будет. Но вы не прочувствуете, что до этого у вас все шумело в ушах, и тут неожиданно все хорошо. Вы этого не ощутите. И там многие наушники True Wireless, которые маленькие затычки с шумоподавлением, AirPods Pro, там, Galaxy Buds Live, они, конечно, по шумоподавлению там в подметке не годятся большим наушникам. Тем не менее, такие наушники Они тоже отсекают часть шумов. И для многих этого достаточно в городских условиях. Ну, то есть, за глаза хватает. И вот тут вот эта стереотипность восприятия, что наушники – это всегда исключительно про звук, она меня несколько ставит в тупик. То есть, люди говорят, мне не нужны в этих наушниках, мне не нужна эта функция шумоподавления. Я часто, причем часто это выглядит так. Я часто летаю на самолетах, мне эта функция нафиг не уперлась, не нужна. Зачем вы мне это предлагаете? Я про хороший звук. Возможно, у нас разные самолеты, я не знаю. Но любой самолет, будь то частный или большой авиалайнер, они все шумные. Чем меньше самолет, тем зачастую выше уровень шума, потому что звукоизоляция хуже. Тем не менее, тут как бы найдется огромное количество спорщиков, которые начнут утверждать, что какой-нибудь Falcon, он намного тише, чем 737 или что-то подобное, или 3-7. Вопрос для обсуждения. Но шумоподавление работает. Шумоподавление позволяет вам слушать качественно все. Следующий момент про беспроводные наушники тоже. Если уж вспомнили, беспроводные наушники не умеют хорошо воспроизводить музыку. Ну, не умеют они, потому что по проводу больший диапазон частот воспроизводится, большая глубина звука. При этом источник ровно тот же самый может быть. Но проводные наушники лучше. И здесь мы утыкаемся в то, что многие люди в это просто не верят. Потому что они видят, что проводные наушники стоят дешевле, но они должны быть хуже. Но надо же объяснить, почему ты заплатил 200, 300, 500 долларов за то, что хуже. Это тот самый когнитивный диссонанс, когда человек говорит, нет, это абсолютно не так. И вот начинается вот это бурление. Поэтому есть несколько путей для журналиста, что говорить и как говорить. Есть огромное количество людей, которые пытаются предугадать, что аудитории понравится. И мне кажется, это достаточно спорный подход. Просто в силу того, что сегодня аудитории нравится одно, завтра другое, и это неправильно просто. Надо играть в том числе роль обучающую для того, чтобы учить людей тому, что они могут увидеть, что они могут почувствовать, и потом подтвердить в других источниках в том числе. Что правда, она вот такая, она не какая-то другая. И вот это важно, на мой взгляд. Все остальное вторично. Здесь же можно говорить о том, что люди зачастую не хотят знать правду в большинстве случаев. Они хотят, чтобы их стереотип, чтобы их восприятие совпадало с тем, что говорите и пишете вы. И поэтому подстраиваться невозможно. Людей слишком много, у них слишком свои представления, зачастую перекрученные сильно. Я придерживаюсь очень простого мнения, что правду говорить легко и просто, и это единственный путь, который заслуживает внимания, когда вы можете это делать. Все остальное, на мой взгляд, глубоко вторично и не нужно. Вот у меня такое мнение, и много лет я придерживаюсь этого мнения, считаю, что только оно позволяет сохранять, ну, то, что я называю объективностью, когда вы говорите то, что думаете, не перекручиваете реальность под рекламные запросы, под ожидания аудитории и прочее, прочее. Но найти, скажем так, хороший отклик у людей, у многих, при таком подходе вы не сможете однозначно. Потому что многим, правда, просто банально не нравится. Она их ранит. На этом все. Слушайте другие части подкаста. Удачи и хорошего настроения. Пока.
MobileReview.com. Жизнь в движении.